Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Следующий раздел, который приходит у нас в нашей книге, называется «Киссатуль Ифк», то есть рассказ о том, как Аиша, радиаллаху анха, то есть жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была обвинена несправедливо в прелюбодеянии. Говорит «Вакана фи ади аль-газва мин аль-хавадис киссатуль Ифк». Говорит и в этом военном походе, что за военный поход имеется в виду? То есть Бану аль-Мусталик, то есть Мурайсия, на котором мы закончили на прошлом уроке. Говорит, вот в этом военном походе, то есть кроме всего того, о чем у нас речь шла еще раньше на прошлом уроке, была и другая история. Киссатуль Ифк, то есть история о том, как жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была обвинена в супружеской измене. Говорит, аллази фтарагу Абдуллах ибн Убей, хазаль хабис ва асхабу. Говорит, и вот это вот обвинение выдумал и измыслил лидер лицемеров Медина, Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, говорит, этот скверный человек, ва асхабу, и его друзья. То есть его друзья из лицемеров. И также некоторые из сподвижников, и даже некоторые из участников при Бадре оказались втянутыми в эту историю. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также простил им это. Придет у нас все далее, иншаллах. وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّفْرَةِ. Говорит, и история эта заключается в том, что мать правоверных Аиша бинту Саддык, Аиша дочь Абу Бакра Саддыка, радиаллаху анха, была из тех женщин, которая вышла с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот путь. То есть известно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если выезжал в какой-то далекий военный поход или путь, то брал с собой одну из своих жен. На основании чего это делалось? На основании Кур'а, то есть на основании жребия. То есть кидал жребий. И на кого из жен выпадал этот жребий, брал эту жену с собой. И этот вопрос также разбирается нами подробно в Булугуль Марам. То есть в Китабу Никах приходит разбор этого вопроса подробно. То есть в той главе, в которой идет речь о делении ночей. То, что мужчина, если у него больше одной жены, 2, 3 или 4, он обязан делить между ними ночи. Вот этот вот вопрос, то есть если человек взял с собой жену в военный поход, считается ли это за то, что вот эти вот ночи, которые он провел с ней в военном походе, считаются это за дни или нет, возмещаются они остальным женам или нет и так далее, все это подробно рассматривается в какой книге? В Китабу Никах, книге о бракосочетании из Булугуль Марам. Поэтому подробнее с этой стороны этот вопрос можно услышать именно в разборе этих уроков. И в этом также указание на что? На узаконенность кура, на узаконенность жребия. Что касается вопросов жребия, то эти вопросы также подробно рассматривались нами при изучении науки какой? Правил фикха. То есть книг, которые мы изучали при изучении науки правила фикха. То есть книг шейха Ас-Саади. Эти вопросы, которые связаны с жребием и постановления, которые берутся из этого, кто хочет поподробнее ознакомиться с этим, может вернуться к этим урокам, иншаллах. И в этом также указание на что? То, что женщина не выезжает в путь одна, но выезжает в путь со своим либо с мужем, либо махрам, то есть ее близким родственником. Так вот, говорит, «Уаканат тухмалю фигаудач». И она, то есть Аиша радиаллаху анха, фигаудач, то есть в том, что называется паланкин. Это обычно делали из материала, то есть как кусок материи, обвязывали им что-либо и делали что-то типа купола, в котором сидела женщина. Этот купол был на чем? На верблюде. И женщина сидела там, никто ее не видел. В этом указание на то, что вот эта вот история и вообще битва Бану аль-Мусталик уже была когда? Тогда, когда приказ о хиджабе, то есть приказ о закрытии тела женщины, был уже ниспослан. Поэтому Аиша здесь была закрыта от людей. «Фаназалю баад аль-маназиль», говорит, и по пути «Назалю баад аль-маназиль», они спустились на некоторые из привалов. Сумма раду ан яртахилу ауалан нахар. Говорит, фазахабат иляль мутабаррас. И, то есть, спустились на этот привал с решением о том, что отправятся далее в путь в начале дня. То есть, с утра, сейчас будут отдыхать, а потом с утра отправятся в путь. Там, на самом деле, вот этот вот хадис, киссатуль Ифк, хадис об этой истории приходит очень подробно со слов самой Аиши, радиаллаху анха, у Бухари и Муслима. То есть здесь Хафиз ибн Хаджар что сделал? Просто сократил и самые-самые основные моменты из этой истории привел. А вообще тот, который хочет ознакомиться более глубоко с этой историей, подробно, слово в слово, может вернуться к Бухари и к Муслиму. Фазахабат иляль мутабаррас. И Аиша, радиаллаху анха, то есть пользуясь моментом, то, что люди остановились на привал, что отправилось для справления нужды. ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه. Говорит, и затем она возвращалась с этого места, то есть обратно в войско, в свое место в войске, и говорит, и вдруг обнаружила то, что у нее пропал عقد, то есть то, что у нее пропало ожерелье, которое дала ей на временное пользование ее сестра Асма. Сестра Асма, дочь кого? Также Абу Бакра Ас-Сиддика. А мужем ее кто был? Сам Зубейр ибн аль-Аввам, а Абдулла это ее сын как раз. Так вот, Асма, дочь Абу Бакра ас-Сиддика, говорит, дала была во временное, безвозмездное пользование свое ожерелье вот этой вот своей сестре Аиши радиаллаху анха. И Аиша, когда возвращалась с этого места, то есть с которым люди справляли нужду, обнаружила, то есть потрогала свою шею и обнаружила то, что потеряла она вот это вот ожерелье, которое носила. Фараджа ат-Тальтамису фил маудиъ аллази канат фи. И она вернулась, то есть по своим следам начала искать, где она потеряла это ожерелье. Фаджа ан-нафар аллази кану йархалун биха фахамалу аль-хаудач. Говорит, и люди, то есть которые несли ее хаудач, то есть несли ее паланкин, или вели верблюда, на котором ее паланкин, эти люди, говорит, сподвижники, подошли к ее паланкину и думали, что она находится внутри. Подняли, говорит, его что? И поставили на верблюда. Говорит, хамлата раджулин вахид. И они взяли его за несколько его концов, то есть у паланкина сколько концов получается? 4 конца. То есть это подобно чему? Подобно тому, как если человек поднимет носилки. То есть они, говорит, взяли мой паланкин, подняли его одновременно все 4. Почему это упоминается здесь и на это делается акцент? То есть поэтому они не почувствовали, не заметили, что внутри никого нет. То есть то, что он такой легкий. Говорит, валейса фиги ахад. Вместе с тем, что, говорит, там никого не было. То есть Айша в это время где была? Была далеко от войска и искала свое ожерелье. Говорит, фарахалюху аль-баир. Они подняли мой паланкин и, говорит, поставили его на верблюда. Валям ястанкиру хиффатаху. И, говорит, и они даже не удивились от того, что он такой легкий. Почему? Литаса рудихим алей. Во-первых, потому что они друг другу помогали в этом. То есть, как мы сказали, сразу несколько человек его подняло. Валямна Айша радиаллаху анха канат фидзалика аль-вакт лам тахмил аль-лахм. А также потому что Айша радиаллаху анха в это время, то есть не была из тех женщин, которые уже пожилого возраста, которые обычно бывают тучными, так что их вес ощущается. Баль канат тифлатан фисин арба ашрата сана. Но она была еще ребенком, которому было всего 14 лет. Нам некоторые из ученых говорят, более правильно сказать не тифля, а как сагира. Сагира, то есть была небольшого возраста, можно сказать девушка уже, то есть неправильно сказать ребенком, потому что 14 лет девушка так, тем более в арабских странах, то есть трудно ее назвать ребенком. Тем более это уже Айша уже радиаллаху анха была 5 лет, как жена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть с того времени, как он уже к ней зашел. Говорит, фалямма раджиат ва кад асабат аль-акда лам тара биль манзиль ахадан. И говорит, когда она нашла свое ожерелье и вернулась обратно, то есть вернулась обратно к войску, увидела, что уже никого нет. То есть все уже встали и все уже ушли. То есть она осталась одна на месте, где происходил привал. Все остальные уже ушли дальше. Говорит, фаджалясат фил манзиль ва калат. И она села в своем месте, то есть там, где находился ее верблюд, там же села и самой себе сказала: иннум саяфкадунаха фаярджиуна илейха. То, что люди ее в конце концов потеряют и вернутся на это же место. В конце концов они обнаружат то, что ее нет, скажут, где нам ее искать, и пойдут искать обратно, там, где ее наверняка и оставили. То есть к этому привалу, говорит, обратно вернемся. И вот это вот поведение является правильным поведением того, кто отстал от группы людей, или отстал от своих родителей, допустим, если это касается детей. Говорит, «Валлаху галибун аля амри, валяуль хукму фима яша». Говорит, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делает то, что Он предопределил, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля судит так, как желает. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля специально все это предопределил для того, чтобы испытать одних над другими. Говорит, уахадатаха сина минанном. И тогда, говорит, то есть пока она сидела в этом месте, ее охватил сина, то есть охватила что? Дремота. Фалам тастайкиз илля битарджи Сафуан ибн аль-Муаттал ас-Сулями сумма ас-Закуани. И говорит, она все это время спала и проснулась от тарджи. Что такое тарджи? Когда человек говорит, инна لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. То есть мы принадлежим Аллаху, и мы к Нему все вернемся. Обычно эта фраза произносится либо при смерти человека, при приходе известия о том, что кто-то скончался, либо при каком-либо другом горе или беде. То есть он, вот этот вот человек, Сафуан ибн Муатталь ас-Сулями, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был тяжелого сна. То есть если засыпал, то спал очень тяжело, так что его никто не мог разбудить. И здесь то же самое, то есть он проспал уход людей. Остался спать, все ушли, а он проснулся, уже тоже никого нет. То есть он тоже остался в этом месте. И увидел Айшу, разъяллаху анха, потому что когда она спала, ее лицо открылось. А он говорит, то есть как приходит у Бухари и Муслима, говорит, а я видел ее еще до того, как был ниспослан приказ, о чем о хиджабе. Поэтому узнал, что это она. И не стал ей с ней разговаривать, или подходить к ней, или будить ее, но просто громко крикнул: «Инна лилля, ва инна илейхи раджиун». То есть для того, чтобы этим самым ее разбудить. Говорит, «Ва кана кад арраса фи ухраяти аль-каум». Видишь, и он говорит тоже «арраса». Что такое «арраса»? То есть имеется в виду, когда какой-либо военный отряд идет, то есть они обычно идут ночью. Почему отряд идет ночью? Потому что ночью прохладно, и легко идти, нежели идти днем, в сильную жару, в пекло тяжело идти. Поэтому люди идут обычно до почти до конца ночи, то есть почти до фаджра. Идут идут, затем ложатся спать. Потом встают на фаджр, совершают намаз, и еще могут спать или уже дальше отправляться в путь. И вот он тоже говорит, вместе с людьми, то есть лег спать с этим вместе военным отрядом на ночлег, на привал. Говорит, и как бы отстал от всех, проспал. «Лянну акана шадидан ном», потому что, говорит, видишь, его сон был очень тяжелым. Говорит Камаджа Азалика Ангу Фириват Аби Дауд. Как пришло это от него же самого в риваяте Абу Дауда. И снат этого сообщения является достоверным. То, что он был человеком, который был тяжелого сна. Фалам мараа уммаль муминин каль инна лилля ва инна илей раджиун. Когда, говорит, он увидел мать правоверных, Аишу радиаллаху анха, он громко крикнул вот эту вот фразу. Инна лилля ва инна илей раджиун. Нам здесь необходимо указать, что в этом адаб, то есть культура этого сподвижника. То, что, как мы сказали, он не стал с ней разговаривать, так как это посторонняя для него женщина, не стал к ней обращаться, не стал ее будить и тому подобное, но крикнул вот эту фразу для того, чтобы она проснулась от нее. В этом его проявление адаба. Также в этом указание на то, что при масаиб, то есть при горестях, необходимо что? Произносить вот эту вот фразу. «Инна лилля ва инна илейхи раджиун». Также в этом указание на важность того, чтобы кто-то был позади войска, то есть чтобы кто-то при уходе войска следил за тем, что никто не остался, никакие вещи не оставили и тому подобное. Это также является важным. Говорит «Зауджата Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям». То есть он увидел Аишу радиаллаху анха и удивился. Сказал, это же жена посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Как мы сказали, откуда он ее узнал? Узнал тем, что раньше уже до приказа о хиджабе видел ее. Нам и в хадисе приходит то, что Аиша, когда проснулась от его голоса, сразу же закрыла свое лицо. И в этом указание на что? На узаконенность закрывания лица от посторонних мужчин. И в этом также указание на то, что Аиша радиаллаху анха обращала на это большое внимание. То есть, как только проснулась, первое, что пришло ей в голову, сразу закрыть свое лицо. То есть, обычный человек с просонья может не понимать, что происходит и тому подобное, но она сразу это сделала. Это указывает на ее заботу об этом вопросе. Также в этом указание на то, что значит был неспослан приказ о хиджабе. Не просто закрытие волос, а имеется в виду что? Закрытие лица женщины. Говорит, «Сумма анаха баирау факаррабаху илейха». Говорит, затем он приблизил своего верблюда к ней и опустил его на колени. То есть для того, чтобы она, Аиша радиаллаху анха, смогла на него сесть верхом, чтобы отправиться в путь. А в этом также в указании на то, что посторонний мужчина может проявить какую-то заботу относительно посторонней женщины, если это происходит без какого-то контакта. То есть без лишних разговоров, без обращений, тем более без дотрагиваний, чтобы это было минура эль-хиджаб, то есть за хиджабом, то есть женщина была прикрыта и тому подобное. То есть если какая-то женщина нуждается в помощи, то это разрешено со всеми этими условиями. Далее. Говорит Фаракибатху, и она, говорит, села верхом на этого верблюда. «Валям юкаллимха калиматан вахида». Смотри, и она же рассказывает, то есть это свой хадис, как мы сказали в достоверном сборнике, говорит, и он за всю дорогу не произнес мне даже ни одного слова. Можете здесь также отметить полезный момент, то, что в этом указание на важность того, чтобы человек удалял различные тухма, то есть различные обвинения от себя. То есть если человек понимает, что кто-то может про него плохо подумать или обвинить его в чем-то, то человеку узаконено отвести эти тухам, то есть отвести эти обвинения или дурные мысли от себя. Видишь, Аиша радиаллаху анха, когда рассказывал эту историю, говорит, он даже мне слова не произнес, даже не сказал мне слова. В этом указание на то, что она стремилась отвести от себя различные тухма, то есть различные возможности обвинения или дурные мысли. Также приходит то, что она сказала, то есть когда это говорила, поклялась Аллахом. Говорит, клянусь Аллахом, он даже мне слова не сказал в пути. Отсюда берется то, что человеку разрешено клясться Всевышним Аллахом субхана ва тааля, даже если эта клятва от него не требует. Говорит, валям тес Амину илля тарджиа. Видишь, и она, говорит, за всю дорогу вообще ничего от него не слышала, кроме вот этой вот его фразы. Инна лилля ва инна илейхи раджиун. И то он ее произнес для того, чтобы ее разбудить. Сумма сара биха якудуха. Говорит, затем он отправился с ней, то есть догоняя войско, и шел, говорит, впереди ее и вел ее верблюда. Нам в этом указание на что? То, что мужчина, если идет с посторонней женщиной, то должен идти впереди нее, а не рядом с ней и не сзади нее. Если человек идет сзади нее, это будет чем? Будет тем, что он будет смотреть на постороннюю женщину, что является неправильным. Если будет идти рядом с ней, получается, что они идут вместе и может произойти между ними контакт. Но если мужчина идет впереди, то он не видит эту женщину и выполняет то, что должен выполнить, то есть довести женщину до безопасного места. И также поступил кто, как приходит в Коране, также поступил Муса, алейхиссалям. Помните, когда он спустился спустился в Мадьян, он помог двум женщинам набрать воды из водоема, и затем, когда эта женщина, одна из женщин пришла к нему и сказала: «Мой отец зовет тебя для того, чтобы отблагодарить тебя», он пошел впереди нее, а она шла сзади нее. В этом указание на то, что именно это является узаконенным. А вот эти вот полезные моменты можно подписывать, то есть они являются чем? Полезными моментами, как бы фаваид или фимар, то есть плодами, которые берутся из этой истории. Говорит: «Хатта кадима биха, ва кад назаля аль-джейш фи нахри аз-захира». Говорит, и он догнал войско. То есть почему догнал? Потому что, говорит, войско остановилось, то есть когда наступил полдень, войско остановилось на отдых. Нахр аз-захира имеется в виду в самую сильную жару, в самый зенит. Говорит: «Фалямма раа залика ан-нас, такаллама аль-мунафикун бима Аллаху муджазихим би». Говорит Хафиз ибн Касир: «И когда увидели это люди, то есть увидели, что Аиша радиаллаху анха пришла к войску с посторонним мужчиной, начали, говорит, вести о ней и судачить о ней». То есть вести о ней разговоры и судачить о ней. А что за люди именно? Именно мунафикун, то есть в своей основе лицемеры. Говорит, и они начали говорить о ней такие речи, за которые они непременно ответят в судный день. «Ваджаала Абдулла ибн Убей аль-Хабис маама тақаддам лаву мин аль-Хизи фи хази аль-Газва ятакаллам фи залика ва истахки». Говорит, и главным, кто затеял эти разговоры, судачество и распространил это среди людей, опять был вот этот вот скверный человек, Абдулла ибн Убей ибн Салюль. Говорит Хафиз ибн Касир, вместе с тем, что он, говорит, уже однажды опозорился в этой же битве. Вот с этими словами: когда мы вернемся в Медину, те из нас, которые обладают величием, выгонят тех, которые унижены. Помните? То есть Зейд ибн Аркам донес эти слова до пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, потом ему, то есть ибн Салюлю, пришлось отговариваться и тому подобное. То есть он опозорился уже в этом походе. Это, говорит, его второй позор в этом походе. Говорит: «Я такаллам фи залика ва истахки». Он начал судачить об этом, ва истахки, и начал передавать эти слова людям. «Ва юдхируху, ва юши'руху, ва юбди». Начал это выявлять, начал это распространять и всем об этом говорить. «Ва кана аль-амру фи залика кама ва мутаввал фи сахихайни мин хадис аз-Зухри». Говорит, и произошло все так, как об этом глубоко и подробно рассказано у Бухари и Муслима. Да, у имама аль-Бухари этот хадис в подробном виде, то есть этот хадис вообще, его отрывки приходят в очень большом количестве мест у имама аль-Бухари в его сборнике, но в полноценном виде приходят под номером 4141, то есть легко запомнить, 41-41. И этот же хадис, как мы сказали, приходит также у имама Муслима под номером 2770. Говорит Хафиз ибн Касир, и эта, говорит, история очень длинная, и приходит она подробно у Бухари и Муслима со слов имама аз-Зухри, который передал эту историю от Саида ибн Мусайеба, а также от Урва ибн Зубейра, а также от Алкама ибн Ваккаса аль-Лейси, а также от Убайдулла ибн Абдилла ибн Утба. Имам аз-Зухри рассказал эту историю сразу от четверых своих шейхов. «Куллюхум ан Аиша радиаллаху анха». Все они четверо переняли эту историю непосредственно от кого? От Аиши радиаллаху анха. Говорит: «Ас-Саддика бинту Саддик», которая была Саддика, то есть правдивой, дочерью правдивого, то есть и того, кто уверовал тут же. «Аль-Мубарра'а мин фоуки саб'и самават мимма таттахамаха би ахлюль ифк фи хази аль-Газва». Говорит, и она «Мубарра'а». То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обелил ее и объявил о ее непричастности с высоты к семи небес, непричастности к тому, в чем ее обвинили люди, лжецы и вот эти вот лицемеры. Говорит «Фи каули Тааля», Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна ладзина джау биль ифки усбатум минкум». Поясни, те, которые пришли с этой клеветой, усбатум минкум, это целая группа из вас. Это указание на то, что в этих судачествах и в этом разговоре участвовал не только один человек, но в этом участвовала целая группа людей. «Ла тахсабуху шарран лакум, баль хуа хайрун лакум». Не считайте, что это зло для вас, но наоборот, в этом благо для вас. То есть в этой истории, на самом деле, как для Аиши радиаллаху анха, а также для остальных мусульман было много пользы. И опять-таки ученые, то есть разъясняя и делая тафсир вот этому аяту, разъясняют, в чем конкретно была польза. То есть, во-первых, Аишу радиаллаху анха обелил сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля семи небес. Во-вторых, это стало возвеличиванием ее положения. В-третьих, этим самым выявились лицемеры. Также выявились различные постановления, как необходимо поступать в этом случае или в таких случаях верующим людям. То есть вести разговоры или не вести и тому подобное. Все это и другие различные блага стали результатом вот этой вот истории, которая внешне кажется дурной, приносящей зло, но на самом деле в этом было благо и добро для мусульман. Поэтому, как говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, может быть, вы что-то думаете, что это плохо для вас, но это наоборот лучше для вас. Аллах Субхану ва Тааля знает, а вы не знаете. Говорит аль-аят, то есть были ниспосланы вот эти вот аяты, а это сура Нур, 11 аят и далее. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومه من هذه الغزوة بأكثر من شهر جلد الذين تكلموا في الإفك. Говорит, и когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал вот эти вот аяты, а эти аяты, говорит, ниспослались когда? После этого военного похода более чем через месяц. То есть целый месяц люди вели разговоры и обвинения относительно Аиши радиаллаху анха, и ничего из Корана не ниспосылалось. И Аиша радиаллаху анха об этих разговорах даже не знала. То есть она целый месяц сильно болела, приехала с этого похода и сильно заболела. То есть по дороге подхватила болезнь, сильно заболела целый месяц, не могла даже встать, чего с постели. И не знала о том, что люди, они такое говорят. И затем вышла куда? Исправить нужду, как приходит у имама Аль-Бухари, делали они это только по ночам. В этом указание на то, что женщинам необходимо поменьше показываться на улицах, особенно днем. Говорит, и она вышла с одной женщиной для того, чтобы исправить нужду. Справляли нужду они за городом, то есть уходили далеко. Поэтому взяла с собой одну из женщин, которую звали Умму Мистах. А ее сын Мистах ибн Усаса, один из подвижников, который участвовал в битве при Бадре. Как раз и был из тех, или одним из тех, которые тоже вовлеклись в эти разговоры и вели эти разговоры. И когда они шли, то есть обратно уже, после исправления нужды, вот эта вот Умму Мистах споткнулась и упала. Когда упала, обругала своего сына Мистаха. Тогда Аиша разъяллаху анха заступила за него. Сказала, плохо ты сказала, то есть такие вещи не надо говорить. Почему? Потому что видно, как ты говоришь такое о том, кто участвовал в битве при Бадре. И тогда вот эта вот женщина Умму Мистах что сказала? Я ганта, о такая ты, или о ты, разве ты не знаешь, что про тебя Мистах говорит? То есть про своего же собственного сына. А что, говорит, он про меня говорит? Вот так-то и так-то. И затем сообщила Аиша то, о чем говорят люди. И вот в этом вот отрывке из этого хадиса также много пользы. Во-первых, то, что женщина, если куда-то выходит, допустим, ночью или за немалое расстояние, то желательно ей брать кого-то себе в друзья или на помощь, так чтобы кто-то сопутствовал ей в пути. Также в этом указание на то, что даже для справления нужды можно взять кого-либо с собой, если это человек из тех, кому можно доверять. Также в этом указание на то, что человек должен защищать честь своего брата в исламе, как это сделала Аиша радиаллаху анха относительно Мистаха. То есть, когда его же мать начала его ругать, она начала, Аиша радиаллаху анха, его наоборот защищать, то есть от этих дурных слов. Также в этом указание на почет и на величие участников битвы при Бадре. Аиша радиаллаху анха чем аргументировала? Сказала, неужели ты так плохо говоришь о том, кто участвовал в битве при Бадре? Также из полезных моментов этой истории то, что нет в исламе мухаба, то есть нет в исламе поблажек по родственной связи. Почему? То, что вот эта вот женщина Умму Мистах высказалась дурно о своем же родном сыне. То есть не стала говорить, это же мой сын и тому подобное, то есть не буду его оскорблять, не буду о нем плохо говорить и так далее. Но раз ее сын, то есть оказался замешанным в этом деле, то есть в разговорах относительно Аиши радиаллаху анха, то она порицала его за это. Также из полезных моментов этого кусочка, то есть который приводится из этого хадиса, то, что женщина может выходить из дома, даже не получив конкретного разрешения от мужа именно на этот выход, если она знает, что такой выход в своей основе муж ей разрешает. То же самое, как относительно того, может ли женщина раздавать садата чем-либо, какой-либо, допустим, едой из дома. То есть, если женщина знает, что в своей основе муж ей разрешает и не против, если она, допустим, даст в качестве садаха какому-то бедному соседу, например, и так далее, что-либо, какой-то объем конкретной еды, она знает, что муж обычно это не запрещает, то она может без спроса это давать. То же самое может выйти из дома в такое место, которое она знает, что муж ей это не запретит. Поэтому в этой же самой истории, когда уже Аиша радиаллаху анха узнала о том, что люди они так говорят, она решила отправиться к своим родителям и спросить у них, то есть удостовериться, есть такое действительно или нет, и до какой степени это дошло и тому подобное. В этом случае она уже не ушла из дома просто так, а разрешение попросила у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, разрешишь ли ты мне отправиться к моим двум родителям. В этом указание на то, что вот в этих случаях, то есть если она уже не уверена о том, что муж бы ей это разрешил, в этом случае женщина уже спрашивает разрешение. Вот эти вот полезные моменты, которые берутся из этого отрывка в этом хадисе. Говорит далее Хафиз ибн Касир, وَكَانَ مِمَّنْ جُولِدَ مِنْصْطَحْ ибн Усаса وَحَمْنَ بِنْتُ جَحْش. Говорит, и из тех, кто джулида, то есть из тех, кто получил наказание плетью, за что? За незаконное обвинение женщины в прелюбодеянии, был Мистах ибн Усаса. И также Хамна бинту Джаш. Что касается Мистаха ибн Усаса, то есть о котором как раз мы только что говорили, сын Уммы Мистах. Так вот, он является или являлся родственником Абу Бакра Саддыка, родственником Аиши, разиаллаху анха. И Абу Бакр ас-Саддык обеспечивал его также финансово, то есть обеспечивал его деньгами. А что касается Хамна бинту Джаш, то это сестра Зайнаб бинту Джаш. Зайнаб бинту Джаш это кто такая? Это жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А вот это Хамна бинту Джаш, а это ее сестра. Говорит, وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخاطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه. И говорит, до этого, то есть еще до того, как были ниспосланы аяты из суры Ан-Нур, в которых раскрывается вся эта история и ложь тех, кто говорил относительно Аиши радиаллаху анха, говорит, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم взошел на минбар и сделал проповедь мусульманам, واستعذر, то есть и попросил у мусульман помощи против Абдулла ибн Убайя и его друзей. فقال, и сказал,
«Ман иазируни мин раджуль балагани азаху фи ахли». То есть, кто поможет мне против человека, который причинил много страданий мне и моей семье. То есть, причинил много страданий мне в вопросе моей семьи. То есть, как бы обвинил мою жену в чем? Незаконно в прелюбодеянии. «Валлай ма алимту аля ахли илля хайра», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «клянусь Аллахом, не знаю я относительно моей семьи ничего, кроме хорошего. Я не знаю такого, что моя семья может совершить такое». «Вазакару раджуля ма алимту алейхи илля хайра». И они упоминают в своих словах человека, о котором я также не знаю ничего, кроме хорошего. Кого имеет в виду под человеком? Вот этого вот человека, который сопроводил Аишу, радиаллаху анха, после того, как она осталась или отстала от войска. Его звали Сафуан ибн Муатталь ас-Сулями, ас-Закуани. Говорит, «Вама ядхуду аля ахли илля маи». И он не входил к моей семье, кроме как со мной. То есть он никогда не оставался наедине с моей женой или с какими-то из моих жен и тому подобное. Если со мной, если в мой дом заходил, то только вместе со мной. То есть нет никакой причины обвинять его в чем-либо. Факана Саад ибн Муаз, аху бани Абдул Ашхаль. Говорит, и после этого встал Саад ибн Муаз. То есть после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился с таким обращением к людям, встал Саад ибн Муаз из бану Абдул Ашхаль. Кто такой Саад ибн Муаз? Он предводитель ауситов. Факал я Расулаллах, и сказал его посланник Аллаха, ана азиру камин, я окажу тебе помощь против этого человека, который нанес тебе неприятность и обиду относительно твоей семьи. Фаинкана мин ал-аус дарабна унука, если он из племени Аус, то мы отрубим его, ему голову. Тайб, почему сказал, если он из племени Аус? То есть, разве не знали, о ком идет речь? Не знали, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал конкретно, то есть не назвал никого конкретного по имени. Но просто сказал, кто поможет мне против человека, который сделал так-так, и его имя не назвал. Поэтому Саад ибн Муаз сказал, если он из нашего племени, из ауситов, то мы ему что, голову отрубим, нету проблемы в этом. То есть никто противиться не будет. «Ваинкана мин ихванина мин аль-хазрач амартана фафаальна амрак». А если, говорит, он не из нас, не из ауситов, а из племени наших братьев хазраджитов, то только прикажи, и мы тоже выполним твой приказ. То есть ему также голову отрубим. «Факама Саад ибн Убада». Говорит, и после этого встал то Саад ибн Убада. А он кто такой? А он уже один из лидеров хазраджитов. Факали сказал, «Казабта ла амрулла». Ты, говорит, солгал. То есть не получится у тебя такого сделать. Ошибся ты в этих своих словах. «Ла тактулю, ва ла тастати катля». То есть, если это человек из нашего племени, то ты его не сможешь казнить и никогда не казнишь. То есть, имеется в виду, что здесь мы уже будем решать. Не лезь как бы в наше племя и не решай этот вопрос за нас. Если он из хазраджитов, мы сами с ним разберемся. Говорит, «Валюкана мин рахтыка, лама ахбабта ан юхталь». Говорит, если он будет из твоего племени, то ты бы не захотел того, чтобы его казнили. «Факали Усаид ибн Хулайр». И тогда встал Усаид ибн Хулайр. Сказал, «Валлахи ла нахтуланна, фа иннака мунафик туджадилю анил мунафикин». Сказал, «Клянусь Аллахом, мы его непременно казним». То есть без разницы, с этого племени или с этого племени. А ты поясни лицемер и споришь за лицемеров. То есть как бы защищаешь кого? Лицемеров. «Фатасавар аль хайян, хатта каду яктатилюн». Говорит, и вот эти вот два племени, Аус и Хазрач, то есть вспылили, и говорит, дошло до того, что они чуть не начали сражаться друг с другом прямо в мечеть. «Фалам язаль Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям юхаффидуху ва юсаккинуху хатта сакану». И говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть все это время находясь на мимбаре, продолжал или начал что делать? Их успокаивать, пока они не успокоились. Здесь необходимо отметить также несколько моментов. Что касается вот этого кусочка, то о нем говорит также Аиша радиаллаху анха в своем хадисе. Говорит, Саад ибн Убада был одним из праведных мусульман. Но вот в этом, говорит, случае взяла, говорит, его хамия, то есть взяла его ревность за свой, за свое племя. Если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто окажет мне помощь против этого человека, то он, то есть Саад ибн Убада, должен был согласиться с этим и сказать, да, то есть мы его казним, будь он из нашего племени или из другого племени. И не должен был спорить в этом вопросе с кем? Саадом ибн Муазом. Потому что это просьба от кого? От самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь, а не от Саада ибн Муаза. Говорит Аиша радиаллаху анха, но в этом случае, говорит, его как бы захватила ревность за свое племя. Поэтому он что сделал? Начал спорить с Саадом ибн Муазом в этом вопросе. Также приходит в некоторых источниках то, что после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встретил Саада ибн Муаза, повел его к Сааду ибн Убаде. И там они вместе поели, поговорили. Затем через некоторое время взял наоборот Саада ибн Убаду, повел его к Сааду ибн Муазу. Там они вместе опять поели, поговорили и так далее. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего это сделал? Чтобы примирить их, и чтобы между ними не осталось вот этого вот дурного осадка в их отношениях. Также необходимо здесь отметить то, что вот этот вот, вот это указание, то, что встал Саад ибн Муаз и начал произносить вот эти вот слова, в этом также один из сильнейших доводов на то, что вот это вот сражение Бану аль-Мусталик произошло до Хан Хандака, а не как говорил Хафиз ибн Касир, что она произошла после битвы при Хандаке. Почему? Потому что Саад ибн Муаз в битве при Хандаке получил ранение. После Хандака он скончался. То есть, если бы битва Бану-Мусталик была после Хандака и после Курайзы, то в этом случае, тем более эта ситуация уже произошла через месяц после Бану-Мусталик, то здесь Саад ибн Муаз не мог бы встать и произносить эти слова, потому что он был бы уже каким умершим на тот момент. А раз он здесь встал и начал произносить эти слова, это говорит о чем? Что вот эта вот битва Бану-Мусталик была еще до Хандака, тем более до Курайзы и так далее. Это один из сильных доводов тех ученых, которые говорят, то, что Бану-Мусталик был до битвы при Хандак и до битвы при Курайзе. Потому что Саад ибн Муаз скончался при Курайзе, и здесь не мог бы быть, если бы Бану-Мусталик был после Курайзы. Это, иншаллах, также ясно и понятно нам. И этот хадис, и вот это указание, то есть указание имени Саад ибн Муаз, приходит где? Приходит у Бухари и Муслима. Поэтому является достоверным. И сейчас Хафиз ибн Касир, так как он другого же мнения у нас, правильно или нет, сейчас он начнет разъяснять, откуда здесь появился Саад ибн Муаз и как это понять. Говорит, هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول سعد بن عبادة هو سعد بن معاذ. Видишь, говорит, так пришло в Бухари и в Муслиме. То, что тот, который спорил с Саадом ибн Убадой, был кто? Саад ибн Муаз. Фаадим на мушкилят. Говорит, и это является сложностью. Почему является сложностью? То есть мы сказали, для тех, кто считает, что битва Мусталик, или по-другому Мурайсия, произошла после битвы при Хандаке в 6 году. Для них это является проблемным моментом. Как здесь мог оказаться Саад ибн Муаз, если он к этому времени уже должен был умереть? Говорит, аллати ашкалат аля касир мин ахли аль-илм биль Магази. Говорит, этот момент стал затруднительным для многих ученых Сиры. Фаинна Саад ибн Муаз ла яхталиф ахад минхум анну мата исар Курайза. Видишь, потому что Саад ибн Муаз, без разногласий среди ученых Сиры, скончался сразу после битвы с Бану Курайза, он скончается. А что за битва с Бану Курайза? Она у нас еще придет. То есть придет дальше битва Урва, в которой Бану Курайза, которые еще оставались последним племенем у иудеев где в Медине, они опять-таки нарушили договор с пророком саллаллаху алейхи ва саллям и договорились с союзниками, которые пришли завоевывать Медину. И этим самым, то есть после того, как эти союзники несолоно хлебавши ушли, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправился куда? На племя Курайза. И вот в это время как раз скончался уже Саад ибн Муаз. وقد كانت عاقب الخندق وهي سنة خمس على الصحيح. Потому что, говорит, битва с Курайза, с Бану Курайза, произошла сразу после битвы Урва. И было это в 5 году хиджры, по более правильному мнению. Шумма хадис аль-Ифк, ла юшак анну фи газва бани аль-Мусталик хазихи. А вот эта вот история, Ифк, то есть об обвинении Аиша радиаллаху анха, говорит, также нет сомнений, что она произошла сразу после похода на Бану аль-Мусталик. Ва я газват аль-Мурайсия, которая по-другому называется Мурайсия. Ва каля аз-Зухри, сказал имам аз-Зухри. То есть вот это все понимаем или нет? Или сложность все-таки возникает? Если сложность возникает в понимании, можно разъяснить заново. Так, давайте еще почитаем, если что, потом вывод сделаем. Говорит, сказал имам аз-Зухри, «Фи газват аль-Мурайсия, ва кад ихталаф ан-нас фил джаваби ан хаза». То есть сказал имам аз-Зухри, то, что это все произошло после битвы Мурайсия. Говорит, и люди разногласили в этом вопросе. То есть, имеется в виду, как ответить на то, что здесь объявился Саад ибн Муаз. Как он здесь объявился, если битва была в 6 году, то есть битва при Мусталик. Факаля Муса ибн Укба, фима хакаху аль-Бухари ан, говорит, сказал Муса ибн Укба, как это передал от него имам аль-Бухари, инна газват аль-Мурайсия канат фи сана арба. То, что битва при Мурайсия была вообще в 4 году хиджры. Нам, то есть еще раньше. Здесь можете подписать у себя, что это ошибка от имама аль-Бухари. Здесь произошла от него оплошность. То есть на самом деле Муса ибн Укба не говорил в своей книге по Сири, что битва при Мурайсия произошла в 4 году хиджры. Но с разными путями от него приходит то, что он говорил, что она произошла в 5 году хиджры, а не в 4. Говорит, уаза хиляфу джумхур, и это противоречит тому, на чем большинство ученых. То есть большинство ученых считает, что это было после 4 года. И на самом деле, как мы сказали, Муса ибн Укба не говорил, что она была в 4 году, но говорил, что она была в 5 году. В 5 году хиджры. А имам аль-Бухари просто допустил оплошность в этом. Шумма фил хадис ма янфи ма каль. Говорит, также приходит в хадисе то, что отрицает это. То есть отрицает то, что эта битва, то есть Мусталик, была в 4 году хиджры. Лянна акаля вазалика баада ма унзили аль-хиджаб. Потому что Аиша радиаллаху анха говорит, то, что эта битва, то есть битва Бану-Мусталик, была уже после того, как был ниспослан, или была ниспослана обязанность хиджаба, то есть покрывание своего тела, головы и лица. Говорит, «Валя хиляфа анну назала сабихата духулихи, саллаллаху алейхи ва саллям, бизейна ба минтиджаш». И нет, говорит, разногласия о том, что, то есть приказ на покрытие женщины, пришло, говорит, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб бинту Джаш. И можете у себя просто для пользы подписать, что Зейнаб бинт Джаш, это кто такая? Это дочь тети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которую звали Умейма. Помните, еще самый один из первых уроков, когда мы перечисляли детей Абдул-Мутталиба, среди тети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы упоминали также Умейму. Вот дочь этой Умеймы, кто? Зейнаб бинт Джаш, то есть дочь тети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك فقالت أحمي سمعي وبصري. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, задавал свой вопрос Зейнаб относительно этой истории с Аишей, то есть спрашивал ее, не знаешь ли ты чего-либо плохого относительно Аиши, того, что могло бы доказать то, что она способна на совершение супружеской измены. И Зейнаб бинт Джаш сказала: Ахми самии вабасари, я защищу свой слух и свое зрение, то есть не буду ничего плохого про нее говорить, ничего плохого про нее не знаю. То есть в том смысле, что несмотря на то, что я твоя жена, а она как бы является для меня соперницей, не буду пользоваться этим случаем и наговаривать на нее того, чего нет. То есть, действительно, я про нее ничего плохого не знаю, поэтому ничего плохого про нее говорить не буду. А ее сестра, Хамна бинт Джаш, говорила плохо про Аишу радиаллаху анха и даже получила свою участь плетьми за наговор на Аишу радиаллаху анха. Здесь, почему упомянул вот это вот Хафзану Касир здесь, причем здесь Зейнаб? Чтобы указать, видишь, говорит, в хадисе Аиша приходит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил о ней свою жену Зейнаб, Зейнаб бинт Джаш. А значит, это уже произошло после того, как был ниспослан, что хиджаб. Вот эти вот вещи Хафиз ибн Касир просто приводит для того, чтобы понять, когда эта история произошла. То есть, как ученые узнают, в какой год произошла такая-то битва, такой-то поход. То есть, смотрят на различные события, которые произошли, потом сравнивают их с другими событиями, что упоминалось в таком-то хадисе, что упоминалось в таком-то хадисе, и примерно начинают выстраивать хронологию. Одна история произошла до такой-то. Раз здесь Зейнаб упоминается, значит, это уже было после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб. А раз после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб, тогда был ниспослан хиджаб. Значит, эта история с Аишей радиаллаху анха произошла уже тогда, когда был ниспослан хиджаб. А значит, это после 4-го года. А значит, слова Муса ибн Ухба являются неправильными, что битва при Мусталих произошла в 4-м году. Но мы говорим, все это так. Но Муса ибн Ухба вообще не говорил, что это произошло в 4-м году хиджры, но имам аль-Бухари просто допустил в этом оплошность, передавая слова кого? Муса ибн Ухба. А Муса ибн Ухба говорил, что битва произошла в 5-м году хиджры. То есть, брат, немножко получился вопрос какой? Запутанный. Понятно ли? Слова Хафиза ибн Касира. قالت عائشة وهي التي كانت تسأميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Видишь, Аиша رضي الله عنها говорит, и она, то есть Зейнаб бинт Джаш, была из тех, которая равнялась мне или пыталась равняться со мной относительно других жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть известно, что Аиша радиаллаху анха выделялась среди остальных жен тем, что ее любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, больше остальных. Говорит, так вот, Зейнаб также была недалеко от меня в этом. Говорит, وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ التَّوَارِيخ أَنَّ تَزْوِيجَهُ بِهَا كَانَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ فِي سَنَةِ خَمْسِ. Видишь, а ученые истории указывают на то, что женитьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на Зейнаб бинт Джаш произошла в месяц Зулькаада 5-го года хиджры. Зулькаада 5-го года хиджры. То есть, говорит, отсюда получается что? Отсюда получается, что Бануль-Мусталих не мог быть в 4-м году хиджры. Это хочет все это время доказать кто? Хафиз ибн Касир. Понятно ли нет? Для того, чтобы опровергнуть слова Муса ибн Ухба, которые к нему были неправильно вообще приписаны. Вот для этого он все это говорит. Так, здесь отметьте у себя то, что мнение о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб бинт Джаш в месяц Зулькаада 5-го года хиджры, это мнение Аль-Вакиди. Это мнение Аль-Вакиди. И это первое мнение в этом вопросе, и о нем сказал Ибн Хаджар, что это мнение является отвергаемым, что это мнение не является верным. И, как мы сказали, это мнение действительно является неправильным. Почему? Потому что если это, то есть свадьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его женитьба на Зейнаб бинт Джаш произошла в месяц Зулькаада 5-го года, значит, после Бануль-Мусталих, по нашему мнению, Бануль-Мусталих, когда была битва? В месяц Шаабан 5-го года. А Зулькаада после Шаабана или до? После. То есть получится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб через несколько месяцев после битвы при Мусталих. И только тогда был ниспослан хиджаб. А мы говорим, уже в битве Мусталих было известно, что хиджаб ниспослан, по словам самой же Аиши. Поэтому это одно из мнений в вопросе, и как сказал Ибн Хаджар, это мнение не является правильным. Можете у себя отметить, что второе мнение в этом вопросе, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб бинт Джаш еще в 3-м году хиджры. Это мнение халифа ибн Хайята, а также Абу Убайды, Маамара ибн Мусанны. Это второе мнение халифа ибн Хайята и Абу Убайды, Маамара ибн Мусанны. И третье мнение в этом вопросе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб бинт Джаш в 4-м году хиджры. Это мнение Ад-Димьяты, также Ад-Захаби, ибн Хаджара, Ас-Салихи и других. То есть Ибн Хаджар защищал вот это вот мнение. То пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Зейнаб бинт Джахш не в 5-м году Зуль-Каада, также не в 3-м году, а в каком? В 4-м году хиджры. То есть до Бану Аль-Мусталик, но не так рано, не в 3-м году. В каком? В 4-м году хиджры. Говорит далее Хафиз ибн Касир, «Фабатуля ма калаху ва лам янджаля лишкаль». Поэтому, говорит, неправильным является то, что он сказал. То есть кто он? То есть имеется в виду Муса ибн Укба. Как мы сказали, это неправильная приписка к нему и оплошность со стороны имама Аль-Бухари. «Ва лам янджаля лишкаль». Говорит, но все равно наша непонятность не уходит. То есть все-таки Саад ибн Муаззизи откуда взялся? Говорит, «Вамбаль имам Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар факаль». Теперь далее Хафиз ибн Касир будет приводить теперь мнение ибн Исхака, который тоже считал, что эта битва была в каком? В 6-м году хиджры, а не в 5-м, как мы. К какому выводу пришли мы? А Хафиз ибн Касир в каком году считает был Бану Аль-Мусталик? Как раз в 6-м году. То есть он взял вот это мнение как раз у ибн Исхака. И сейчас будет приводить слово ибн Исхака. Как он разъясняет, откуда взялся здесь Саад ибн Муаз? Говорит, так вот, сказал, говорит, Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар, «Инна газуат Бану Аль-Мусталик канат фи санати сит». Битва Бану Аль-Мусталик была в 6-м году хиджры. «Вазакара фиа хадис аль-Ифк». И также после этой битвы была вот эта вот история с обвинением Аиша разиллаху анха. «Илля анну кал», кроме как он сказал, «Ани зухри, ан убайдиллахи ибн Абдиллахи ибн Утба, ан Аиша». Фазакар аль-хадис. Говорит, он привел хадис от Аиша разиллаху анха. Кала, факама Усейд ибн Хулейр. А потом сказал, и встал Усейд ибн Хулейр. Факала ана азиру камин. И сказал, я помогу тебе относительно этого человека, против этого человека, о посланник Аллаха. То есть у Мухаммада ибн Исхака этот же хадис приходит с противоречием тому, что пришло у Бухари и Муслима. У Бухари и Муслима что пришло? Что на просьбу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, встал Саад ибн Муаз. А у ибн Исхака пришло, что на его просьбу встал Усейд ибн Хулейр. Видишь, говорит, «Валам язкур Саад ибн Муаз». Говорит, ибн Исхак не упомянул Саада ибн Муаза. Но в данном случае, как мы сказали, это противоречие Бухари и Муслиму. И Бухари и Муслиму отдается предпочтение перед тем, что говорит Мухаммад ибн Исхак. Говорит, «Кали Абу Мухаммад ибн Хазм». Теперь, далее, Хафиз ибн Касир приведет слова еще ибн Хазма, который сказал, «Ваза сахих аллази ла шакка фи». И это является более правильным, в чем нет сомнения. Что является более правильным, в чем нет сомнений? То, что встал не Саад ибн Муаз, а встал Усейд ибн Хулейр. Говорит, «Вазалика индана вахам». А это считается у нас оплошностью. Что считается у нас оплошностью? То есть то, что встал Саад ибн Муаз, это, говорит, считается у нас оплошностью. Говорит, «Вабасат аль-калям физалика ма'атирафихи бианна зикра Саад джаа мин турукин сахах». Говорит, и далее этот вопрос разъяснил ибн Хазм в своей книге более подробно, вместе с тем, что он признает, что упоминание Саада ибн Муаза приходит с достоверных иснадов. Как об этом приходит у Бухари и Муслима. Пульту говорит далее. Хафиз ибн Касир, «Ва хуа кама кал, иншаллах». И это действительно так, как он сказал. То есть, как сказал ибн Исхак и как сказал ибн Хазм, иншаллах. То, что встал именно Усейд ибн Худайр, а не Саад ибн Муаз. «Ва кад вака фи хаза намат фи хадис, мимма ла югайру хукман а хадису завату адад». Говорит Хафиз ибн Касир, и подобные оплошности происходят в хадисах часто. То есть, иногда допускается, даже в достоверных хадисах, говорит, некоторые оплошности, которые не влияют на достоверность самого хадиса, но являются небольшими ошибками внутри длинной истории. Понятно? Помните, допустим, как относительно истории о том, как Джабир продавал своего верблюда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Одни передатчики говорят, он продал по такой-то цене, другие говорят, нет, по другой цене, третьи говорят, по третьей цене. То есть эти некоторые, говорят, оплошности, они не говорят о недостоверности всей вообще истории. То есть вся история является достоверной. Но некоторые мелкие подробности в ней могут быть разногласия. То есть Хафиз ибн Касир сводит этот хадис у Бухари и Муслима к этому. Говорит, у Бухари и Муслима хадис достоверный. Но, говорит, вот упоминание Саада ибн Муаза в нем является недостоверным. Правильным является то, как привел ибн Исхак, что встал кто Усейд ибн Худайр. Вот так вот Хафиз ибн Касир разъяснил вот эту сложность. Говорит, «Укад наббаха ан-нас аля аксариха». Говорит, и нас, то есть люди, мухаддисы, имамы этой общины, имеется в виду так, упомянули и обратили внимание на большинство таких моментов, то есть на такие вот мелкие оплошности, которые приходят в хадисах. Обратили на них внимание. «Укад хавала ба'дум аджуибатан лаха фата'ассафа». Говорит, а некоторые из мухаддисов, то есть попытались ответить на вот это вот, то есть почему здесь упоминается Саад ибн Муаз, другими ответами. «Фата'ассафа». Но, говорит, эти ответы являются какими? Как бы сложными. То есть уже совсем надо что-то новое придумывать, чтобы это как-то опровергнуть. Самый легкий ответ вот такой, что упоминание Саада ибн Муаза здесь является просто оплошностью. Валлаху субхана ва тааля аалям, а Всевышний Аллах субхана ва тааля знает лучше. Так, значит, давайте здесь краткий итог сделаем, для того, чтобы у нас путаницы не получилось. Смотри, что у нас получается в этом вопросе? В этом вопросе мы говорим, была битва Бир-Мауна. После битвы при Бир-Мауна была какая битва? Была битва Банун-Надыр. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что их изгнал также из Медины. Вот, брат, после нее нее пришли некоторые другие битвы, которые мы упоминали ранее, так, то есть небольшие битвы, как Малый Бадр и так далее. И после нее пришел вот эта вот битва Бану-Мусталик. Это в месяц Шаабан 5 года хиджры, по более правильному мнению, в противоречии кому? Хафизу ибн Касир. Кто придерживается мнения о том, что битва Бану-Мусталик была в 5 году хиджры, мы упоминали на прошлом уроке. Среди них упоминали ибн Каима и других. Потом, через 2 месяца, то есть Шаабан, после месяца Шаабан идет месяц Рамадан, потом идет Шауаль. То есть месяц Шауаль этого же года, 5 года хиджры, произойдет битва Ухандак, то есть битва Урва. То есть все кафиры, все мушрики соберутся против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и придут к нему на Медину. Это у нас еще, иншаллах, придет по книге. Это правильное мнение в этом вопросе. Какой довод на это? Как мы сказали, довод на это, во-первых, вот это вот. То, что Саад ибн Муаз упоминается в этом хадисе, приходит у Бухари и Муслима. И так просто, то есть без какой-либо необходимости, неправильно говорить, что это является оплошностью в хадисе, который приводит имам аль-Бухари и имам Муслим, за достоверных иснадов. Поэтому отдается ему предпочтение, нежели тому, что приходит у Ибн Исхака в его сирии. Это первый довод. И второй довод, который мы также упоминали, помните или нет? Говорили, то, что если бы Бану-Мусталик была после битвы при Хандак, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, изгнал всех многобожников, и они не смогли добиться завоевания Медины, даже работая вместе, а их тогда придет, как у нас придет это по книге, придет 10 тысяч военных, 10 тысяч вооруженных людей пришли на Медину, не смогли ее взять, то говорим, какой смысл от того, что Бану-Мусталик захотят потом идти на Медину. Почему? Потому что мы же говорим, Бану-Мусталик, с чего пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к ним поехал? Потому что до него дошли новости, что Бану-Мусталик хотят отправиться с военным походом против Медины. Захотели бы Бану-Мусталик отправиться с военным походом на Медину, если бы это произошло после Хандака? Не захотели бы. Они бы либо пошли бы вместе с курайшитами на битву Урва, если уж хотели делать военный поход на Медину. Если уж этого они не сделали, то какой им смысл ходить еще после союзников на Медину? Все союзники в 10 тысяч военных не смогли Медину взять, что сделает один Бану-Мусталик. Поэтому это является еще одним доводом за то, что битва при Бану-Мусталик была до битвы Урва. Что касается мнения Хафиза ибн Касира, а также ибн Исхака, которые выбрали то, что битва Бану-Мусталик была после Хандака и даже после Курайзы в 6 году хиджры в Шаабане, то это мнение не является правильным. И против него указывают доводы. В том числе вот это вот упоминание Саада ибн Муаза. Как на него Хафиз ибн Касир ответил? Сказал, это является оплошностью, и правильным является то, что привел ибн Исхак. А что касается упоминания Муса ибн Укба здесь, то поняли, для чего это упоминалось? То есть Хафиз ибн Касир целый абзац здесь посвятил тому, чтобы опровергнуть слова Муса ибн Укбы, то, что битва при Мусталике была в 4 году хиджры, вместе с тем, что это приписывание к Мусе ибн Укбе вообще не является оплошностью от имама аль-Бухари. Поэтому нет смысла было это вообще все опровергать. Все? С этим разобрались или нет? С этим, иншаллах, разобрались. Так, здесь необходимо отметить последний момент, а это то, что Ибн Хаджар в своей книге «Фатхуль-Бари» привел различные дурус, то есть различные полезные моменты и плоды, от истории какой? От истории обвинения Аиши радиаллаху анха в супружеской измене. И также привел доказательство того, что эта битва была в 5 году хиджры, а не в 6. В своей книге, опять-таки, «Фатхуль-Бари». Тот, который хочет углубиться в это и узнать более подробно, может вернуться туда. Что касается уроков, то некоторые из этого мы хотели привести для того, чтобы эта история сложилась у нас более полноценно. То есть просто перечислением, не углубляясь глубоко. Как мы сказали, в этой истории приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с особой заботой относился к своим женам, если они заболевали. То есть приходит в этом хадисе, как мы сказали, хадис полностью не приведен, но если бы мы его полностью прочитали, взяли бы вот эти вот полезные моменты. Потому что Аиша радиаллаху анха говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если я болел, проявлял ко мне особую заботу и особое внимание, особую доброту. И это является сунной для кого? Для мужчин. Если у тебя жена заболела, то обратить к ней особое внимание и особую заботу, чем в остальное время. Также из того, что берется из этого хадиса, то, что почет тех, кто участвовал при Бадре, как Аиша радиаллаху анха, что порицала Умму Мистах за то, что она плохо отзывается о ее сыне Мистахе, сказав, что он участвовал в битве при Бадре и не пристала о нем говорить дурно. В этой истории также указание на то, что участники битвы при Бадре и слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что Аллах субхана ва тааля простил им их грехи, вот эта вот фраза не означает то, что участники битвы при Бадре не могли совершать после этой битвы грехов или каких-то оплошностей, или каких-то ошибок. Но они могли это совершать, но по более правильному мнению этот хадис необходимо понимать так, что Всевышний Аллах субхана ва тааля им все это прощал. То есть, если даже после битвы при Бадре участники битвы при Бадре совершали какие-то грехи или оплошности, то это было прощено им от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И какой довод на это? Вот эти вот доводы. То, что Мистах ибн Усаса участвовал в этом и даже был побит плетьми за навет на Аишу радиаллаху анха. Это является оплошностью, ошибкой или нет? Ошибкой. Значит, участники битвы при Бадре могли совершать ошибки и оплошности, и какие-то грехи. Но Всевышний Аллах субхана ва тааля прощал им это. Также в этом хадисе указание на то, что если человек удивляется, то узаконено ему сказать «Субханаллах». Откуда это берется? Когда Умму Мистах сказала такое Айше, то что про нее такое говорят, она удивилась. Сказала «Субханаллах, а я кулю нагум». Неужели они такое говорят? То есть при удивлении необходимо говорить «Субханаллах». Также в этом хадисе указание на то, что сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является советоваться. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посоветовался с некоторыми из своих близких людей. С Али ибн Аби Талибом, также с Зайдом ибн Харитса, как ему поступить с его женой Аишей радиаллаху анха. И в этом указание на то, что более почетный человек может советоваться с теми, кто менее почетен, чем он. В этом также указание на то, что не каждый, с кем ты советуешься, может дать тебе правильный совет. Али ибн Аби Талиб сказал, разведи ее. Женщин говорит много. А Зайд ибн Харитса сказал, нет, относительно нее мы ничего плохого не знаем, не разводи ее. То есть, каждый высказал свое мнение. И не означает, что мнение тех, с кем ты советуешься, обязательно является правильным. Также из этого берется то, что если ты с кем-то посоветовался, то не является обязательным для тебя взять этот совет и действовать по этому совету. Вот эти вот полезные моменты также берутся из этой истории. Также в этом хадисе приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к Аише зашел, то есть для того, чтобы спросить ее об этом, о прелюбодеянии или его отсутствии, он сделал сначала ташаху, то есть засвидетельствовал «Ля иляха илляллах», только потом начал разговаривать. Это также является чем узаконенным перед каким-то серьезным разговором произвести свидетельство ислама. Также в этом указание на то, что человек не должен признавать грех, если он этого греха не совершал. Даже если его обвинят во лжи. То есть если тебе говорят, ты совершил такой-то грех, а ты его в действительности не совершал. То есть не является правильным признавать против самого же себя то, чего ты не совершал. Даже если ты боишься, что если ты скажешь, нет, я этого греха не совершал, тебя обвинят во лжи. Все равно ты должен стоять на своем и говорить, нет, я такого не совершал. Я такого греха не делал. Потому что Аиша радиаллаху анха не сказала, ладно, ладно, вы все равно мне не поверите, я такое сделала. То есть не признала против себя того, чего она не совершила. Также в этом указание на то, что необходимо просить помощи у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля при беде. Потому что Аиша радиаллаху анха сказала, «Валлаху аль-мустаана аляма тасифун». Я прошу Аллаха помощи относительно того, как вы или что вы говорите обо мне, тех дурных слов, которые вы обо мне произносите. Также в этом хадисе указание на то, что человек не должен возвеличивать себя, но должен относиться к себе презренно. То есть человек должен всегда понижать свою душу и уровень своей души, и не должен ее возвеличивать. Откуда это берется? Со слов Аиши радиаллаху анха в этой же истории, которая сказала, я клянусь Аллахом, я была слишком презренной в своих же глазах для себя, и даже не думала о том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля не спошлет обо мне аяты с высоты семи небес. Также в этом указании, в этом хадисе указание на то, что необходимо радовать мусульманина. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к нему были ниспосланы аяты о непричастности Аиши к этому греху, он улыбнулся и сказал «Абшири и Аиша, радуйся о Аиша». То есть в этом указание на то, что необходимо радовать мусульманина, если есть какая-то радостная новость. Также в этом указание на то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля не оставляет верующего, но постоянно подвергает ему его чему, его испытаниям. Это видно на примере с Аиши, радиаллаху анха, а также самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотри, только вернулся после битвы Бану Мусталик, сколько там претерпел относительно своей жены слов от Ибн Салюля и других, сразу через месяц после этого началась битва Хандах, то есть битва Урва. То есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не спосылались испытания один за другим без больших промежутков. Поэтому, если человек видит, что он постоянно в испытаниях, то это должно его только радовать. Значит, он из тех, кому желает Всевышний Аллах субхана ва тааля блага. Также в этом указание на ложность слов тех людей, которые говорят, не бывает дыма без огня. Знаете же такую поговорку? Не бывает дыма без огня. То есть, когда человека, допустим, кто-то на него клевещет и постоянно на него обманывает, лжет, придумывает все новую ложь для того, чтобы облить его грязью, у некоторых людей появляется мысль, не бывает дыма без огня. Значит, человек действительно какой-то нечистый. Знаешь, в нем действительно за ним что-то есть. Вот это вот опровергается вот этой историей. Смотри, Аишу радиаллаху анху сколько обвиняли, но был ли огонь, как говорится. Дым был, но был ли огонь? Огня не было. То есть ничего в действительности не произошло, но люди подняли много разговоров. Так, это также является важным выводом из этой истории. Также в этом указании, в этой истории, на благородные нравы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько обид и неприятностей нанес ему этот человек, Абдулла ибн Убей ибн Салюль, несмотря на это, после того, как он скончался, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил над ним намаз джаназа и даже одел его в свой камис, то есть в свою одежду. Также в этом хадисе указание на то, что человек не должен клясться на оставление чего-либо благого. То есть откуда это берется? Что Абу Бакр, когда узнал, что Мистах ибн Усаса такое говорит про его дочь, он, как мы сказали, его обеспечивал финансово, а Абу-Бакр ас-Сиддик сказал, клянусь Аллахом, больше он от меня, то есть ни копейки, грубо говоря, по-нашему, не получит. То есть я его больше обеспечивать не буду. Так, это клятва на что? На оставление блага. Затем Всевышний Аллах субхана ва тааля также не спасла что-то вроде упрека относительно Абу-Бакра. То есть пусть никто из вас не клянется на то, что он оставит благо. В этом также указание на то, что если человек поклялся на что-либо, а потом увидел, что противоположное дело лучше, то он должен сделать противоположное дело, а свою клятву должен покрыть. То есть, что называется, сделать ее кафара, то есть искупление этой клятвы. Не должен, то есть, упорствовать на выполнение своей клятвы, даже если противоположное дело лучше и почетнее. Также в этом указании на то, что если кто-то обвиняет Аишу радиаллаху анха в прелюбодеянии, то он является неверующим. Почему? Потому что этим самым он обвиняет и объявляет ложью Коран, и он является неверующим без всякого сомнения. И в это в первую очередь входит кто? В первую очередь входит рафидиты, которые обвиняют в этом Аишу радиаллаху анха, несмотря на те аяты, которые были ниспосланы в Коране относительно этого. И последнее, что упомянем из этой истории, то есть из полезных моментов этой истории, то, что тот, который прощает людей, получает взамен этого награду, то, что Аллах субхана ва тааля также простит его. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал в своем Коране, то есть разве они не хотят, чтобы Аллах субхана ва тааля простил их, то есть обращаясь к кому? К Абу-Бакру. Отсюда берется что? У Абу-Бакра, если ты простишь его, то есть мистаха ибн Усасу, и будешь продолжать на него тратить, так финансово ему помогать, то Аллах субхана ва тааля тебе простит. Отсюда берется, что если человек прощает других, то и Аллах субхана ва тааля его самого, иншаллах, простит. Это некоторые полезные моменты, которые берутся из этой истории. На этом сегодня, иншаллах, завершим. И со следующего урока будем читать битву о чем? Битву у рва. Что касается битвы Зат-ур-Рика, то, как мы говорили, она приходит гораздо позже. Она приходит аж после Хайбара. Поэтому мы ее зачитаем после того, как зачитаем битву о Хайбаре. Завтра, значит, читаем битву у рва. И после этого будет битва с Бану Курайза и далее. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.